Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
И мы продолжаем наш светлый вечер. В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
И наш сегодняшний гость — настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортово, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии, архимандрит Алексей Воложанин.
А давайте вот эту тему все-таки продолжим. Про то, что мне казалось раньше, монастыри должны быть, монастырские ворота закрыты на много замков, чтобы взаимно не было проникновения чего-то из мира туда, когда люди просто там потоками стремятся в монастырь и несут туда все, что, в общем-то, человек, проживающий в монастыре, когда-то оставил. Так зачем это взаимопроникновение необходимо?
Вы знаете, ну, наверное, монастыри тоже должны быть разные. Они были разные всегда. И разные пути монашества было. Как у нас в России любят приводить пример Иосифа Волоцкого и Нила Сорского.
Да. Очень древний пример.
Стяжатели и нестяжатели.
Ну, полтысячи лет прошло.
Он все равно до сих пор этот пример остается как бы насущным. Вот.
Но... Ну, скорее, простите, пожалуйста, что перебиваю. Классическая литература, когда в XIX веке, ну, там, понятно, есть Троица Сергиева Лавра, Оптина Пустынь, такие примеры самые классические из XIX века, а больше-то мы примеров толком и не знаем из нашей недавней истории.
Ну, вы знаете,
истории.
Ведь народ-то идет в монастыри, почему? Народ идет в монастыри к тем святыням, которые хранятся в этих монастырях. Вот. И, безусловно, та братья, которые там находятся, вот, в силу своего послушания должна нести окормление той паствы, которая приходит. Но, может быть, не вся братья, как это было раньше. То есть не каждый монах имел право и возможность, допустим, наставлять и научать паломников, приходящих в храм, в монастырь. Вот. А все-таки это выбирались достаточно опытные люди, духовно опытные, которые давали и советы, которые общались, и для которых, может быть, наименьший соблазн был в общении с этими людьми. Мне вот просто близок очень Иосиф Молодский монастырь, вы говорите. Вот там, да, там был устав очень сложный. Там женщины пускались в монастырь только на богослужение. Зашли и вышли. И потом двери, ворота монастыря закрывались, и никто туда больше, по крайней мере, женщин не приходил.
Но сейчас этого, уже такого нет.
Этого устава придерживался преподобный очень строго. Даже когда к нему мать схимница приехала, он не вышел к ней навстречу. Вот. Сейчас, к сожалению, этого нет. Хорошо ли это, плохо ли это?
Вы уже сказали, что, к сожалению.
Да.
А это не гордыня вот так вот не выйти к человеку, который к тебе специально ехал, может быть, совета спросить?
Человек оставляет все ради Бога. Понимаете, когда есть какие-то земные привязанности, то, наверное, все-таки мы любим кого-то больше, чем Бога.
Здесь, но это же мать, никто же не выгонял его из монастыря.
Мать она же благословила его пойти на монашеский.
И схимницей была сама.
Ну, опять, не давать соблазн братьев, требовать от одних одного, вот, а самому проявлять такие слабости. Наверное, это вот был его пример, научение, назидание для братьев, насколько строго надо относиться к монашеским обетам и к монашескому послушанию. Вот. Поэтому приезжаешь вот когда на Афон, там же тоже совершенно потрясающая монашеская жизнь. Когда люди отрекаются от мира, и у них нет абсолютно никаких мечтаний о карьерном росте. Они пришли ради любви к Богу, ради того служения, которое есть. И, допустим, там очень много просто рядовых монахов, которые, особенно в кельях, келиоты, не диаконы, не священники, а просто монахи-схимники, которые молятся, трудятся и ищут вот это общение с Богом, к которому монах должен стремиться. Не к стяжанию популярности в народе через свои какие-то духовные качества, а именно для того, чтобы общаться с Богом. Вот. А если мы не идем для этого в монастырь, для того, чтобы с Богом общаться, для чего молимся? Для того, чтобы, Господи, ты мне дай дар прозорливости, а для чего тебе этот дар прозорливости и дар еще какой-то? А для того, чтобы популярно быть, зачем тогда это нужно? Абсолютно не нужно.
Ну вот смотрите, мы говорим о том, что монашеская жизнь подразумевает и сугубо молитвенную жизнь, которая, на мой взгляд, невозможна ведь без тишины, уединения. А вот как городские монахи решают эту проблему? Или это не проблема?
Вы знаете, внутренняя молитва, она независимо где. Ты можешь находиться совершенно в шумном месте, но сосредоточиться внутренне, уйти и находиться, творить молитвенное делание независимо от окружения. Конечно, искушение, соблазны, но ведь мы знаем, когда монахи находились и в пустыне, бес искушали их, отвлекали от молитвы, потому что задача беса – отвлечь от молитвы, потому что молитва – это общение с Богом, разговор с Богом. Вот. От себя, еще раз говорю, от себя не спрячешься нигде. В монастыре, наверное, это не много легче делать, чем в миру, потому что в миру, ну, во-первых, строй жизни устраивать самому очень сложно, без постоянного духовного руководства или хотя бы иметь рядом брата, с которым ты мог бы вот пойти с ним, то, что у тебя на сейчас вот наболело, ты ему мог бы сказать или в какой-то сложной ситуации у наставника спросить совет, когда бы он тебе дал мудрый совет, как, допустим, бороться с тем или иным искушением или в той или иной ситуации житейской, которая происходит. Вот. Здесь часто приходится решать вопросы самостоятельно, брать ответственность самому, вот, не всегда, может быть, это бывает правильно, не всегда хорошо, но, к сожалению, другого выхода у монаха в миру нету. Почему я говорю всегда, что вот на приход, может быть, и можно посылать монахов для мирского служения, но тех, которые имеют уже духовный опыт монашеского делания. Вот. Но, допустим, тот же Псково-Печерский монастырь взять, да, сейчас очень много издается всяких произведений, воспоминания о старцах, их труды, и когда читаешь письма их, то понимаешь, что вот для них после того опыта, который они стяжали в монастыре, приход, да никто уже и не хотел уходить на приход. Вот никому не нужна была вот эта свобода и самостоятельная воля. И если кто-то вдруг ехал где-то служить, то только из послушания тому священноначалию в силу того, что он дал обет послушания.
Монах, который живет в монастыре, может быть одинок? Есть такой довольно распространенный шаблон, правильный, наверное, совершенно ответ, что у монаха есть Бог, но все равно чувство человеческого одиночества, оно, наверное, не зависит от того, ощущает ли он Бога или не так хорошо ощущает человек. Иногда же хочется, чтобы рядом были какие-то просто близкие люди, это не обязательно семья, но просто близкие люди, которые в нужный момент поддержали. Если человек, живущего за монастырскими стенами, есть такая возможность, а у человека, который живет внутри монастыря, редко оттуда выбирается, ему, наверное, гораздо сложнее с этим.
К сожалению, эта проблема есть не только внутри монастыря, но и за стенами монастыря. Вот. Монах осознанно обрекает себя на одиночество. Но что значит на одиночество? На одиночество в понимании светском, в понимании того, что вот есть кто-то материальный, близкий, кого можно потрогать, пощупать, увидеть,
обнять.
Вот, обнять, вот. Но монах-то он изначально путь-то выбирает не для этого, чтобы рядом с тобой был кто-то вещественный, а для того, чтобы с тобой Бог был рядом, и ты был рядом с Богом.
А если он чувствует это одиночество, что уж, получается, он неправильный монах?
Значит, где-то все-таки, наверное, у нас есть что-то неправильно в нашей духовной жизни происходит монашеской. Если мы ощущаем... Человек не может быть один, когда он ощущает Бога, потому что Бог с нами всегда. Только мы не всегда это чувствуем, не всегда это понимаем.
Но все равно... Если человек, ну, как бы, сколько бы он ни ощущал радость от присутствия Божия, мне кажется, равно у каждого человека, ну, есть же близкие люди,
ну, опять, ну, в монастыре, которые... я понимаю, так же складывается. Это семья единомышленников, это те люди, которые делают одно дело.
А конечно, если не сложилось?
Ну, не сложилось...
А как все, вы негатив какой-то пытаетесь.
Я вот хотел, знаете, спросить, давайте, от негатив... ну, если вы считаете, что Алексей задает негативные вопросы, я,
нет,
я хочу
не
спросить
совсем,
вас.
Не совсем, Владимир.
Вот о чем. Смотрите, есть, значит, у людей, которые начинают водить автомобиль, Алеша тоже, наверное, согласится со мной, потому что тоже водитель, есть болезнь так называемого первого года или первой тысячи километров. То есть человек, отучившись в автошколе, получив права, вот он становится обладателем автомобиля, автомобиля, вот он в него садится, и он начинает, значит, наматывать свою первую тысячу. И вот ему через 1000 километров, или через год там вождения, или через 2 года вождения, ему кажется, что все. Ну, он просто водитель от Бога. Он знает, как из каких ситуаций выходить, как, значит, где-то подрулить, как правильно проходить на большой, высокой скорости поворот на трассе плавный, что это надо не резко рулем крутить, а вот как гонщики чуть-чуть подрулить. То есть он знает все. В этот момент, как правило, происходят какие-то вот дорожно-транспортные происшествия.
Я прям помню, как у меня это закончился, этот период.
Я тоже очень хорошо
помню. У меня собака под колеса бросилась.
А я на машине перевернулся.
Не, я вот не переворачивался, но я просто помню, как она бежала где-то по другой стороне дороги, и через секунду я вижу все под колеса. Угу. И потом мне было очень страшно ездить. Это было в начале водительской карьеры. Вот. Я просто понял, что на ее месте может быть ребенок.
Такая же ситуация происходит, когда ты начинаешь заниматься своей профессией. То есть через какое-то время ты понимаешь, все, ты можешь все в своей профессии, ты дока, ты там, если ты корреспондент и занимаешься репортажами, то ты прекрасно знаешь, как это сделать легко и быстро. И, как правило, происходит как какой-то спотыкач, назовем его так, да. Но вот действительно, и ты понимаешь, какой ужас, как это я все сделал вообще неправильно, непрофессионально и так далее, и так далее.
Ну, так вот
есть у монахов вот это вот первые 1000 километров, так называемое, и такой профессиональный снобизм, что ли.
А вот этого как раз монашества не должно быть. Ведь, знаете, чем человек больше достигает уровня общения с Богом, угу, и святости, тем больше он ощущает свое недостоинство и греховное состояние. Почитайте святых отцов, которых сегодня мы прославляем, они же не говорили о своем величии, они говорили о своей ничтожности. Поэтому вот их любовь к Богу, они себя по отношению к Богу видели, насколько они несовершенны. Вот. И Господь за это вот смирение и их любовь давал им ту или иную благодать.
Но вы говорите, что не должно такого быть.
Не должно быть. Мы каждый пост на великое стояние Марии Египетской читаем житие Марии Египетской, да?
Хотел
вот,
вспомнить,
и там,
да,
старец Зосима, который вот он велся очень подвижническую жизнь, а вот в какой-то момент вот он не пришел к тому же, не осознанию, что вот я греховный.
Но он же грешным делом думал, что он достиг таких высот.
Да, да. Так вот эта гордынь, которая у него появилась, вот он профессионалом стал, понимаете, асом таким, водителем, который сказал, что лучше-то нету нигде, уже выше-то достичь невозможно, я уже вот достиг. И вот Господь его приводит в монастырь на берег Иордана, да, где он потом великим постом едет в пустыню и встречает Марию Египетскую и понимает, что тот подвиг, который он совершал, по сравнению с тем подвигом, который делала она, он ничтожен. Вот. Поэтому, конечно, когда у нас, не дай бог, появляется ощущение, что я вот сейчас одним махом руки решу все проблемы, угу, разведу, вот это страшно.
Ну а как? Вот почему-то мне показалось, что Володин пример очень правильный. Вот это вот первая монашеская 1000 километров, ведь нельзя же прийти в монастырь, по что пришел братья, а потом раз, и все, уже после пострига человек становится автоматически хорошим.
Ну, вы знаете, опять начнем с того, что ведь и постриг-то не сразу совершается.
По-разному.
Ну, по-разному бывает, безусловно, по-разному. Но вообще, как правило, всегда это было. То мы приводили пример Псково-Печерский монастырь. Наверное, это вот на сегодняшний день образец монашеского делания. В плане каком? В том, что этот монастырь никогда не закрывался, имеет духовную преемственность от момента его основания до сегодняшнего дня, и там постоянно совершалась молитва во все времена. Никогда не закрывался. В России такого монастыря больше нету.
Да.
Это единственный монастырь в России. Вот. Поэтому там монахи проходили разные пути искушений и испытаний. И человек, прежде чем принять монашеский постриг, он послушником мог ходить 20 лет, 25 лет. И потом уже священноначале, видя его, что вот он уже созрел, готов, не он просился, а он вел монашеский образ жизни. Он в монастырь пришел для монашеского делания, а не для карьеры церковной. Вот. Поэтому а ему какая разница, что иеромонахом навоз убирать в коровнике. Да, в коровнике, в скотном дворе, вот, что простым послушникам. Вот, он это делает за послушание и смиряет себя. Вот. Поэтому скоротечность, та, которая сейчас происходит, ну, наверное, может быть, не всегда правильно, не всегда оправдана. А из-за чего происходит? Вот это множество. Мы, к сожалению, оказались немножко не готовы к тому, что у нас в массовом порядке начали открываться не только храмы, но и монастыри.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии, в гостях у радио «Вера». Я вспоминаю историю. Покойный отец Михаил Шполянский, у него была такая книжка очень хорошая, «Мой анабазис» называлась, где он вспоминал разные интересные истории из своей жизни. И в начале этой книжки он приводил пример, как его чуть было не рукоположили совсем в молодом возрасте, когда он только-только женился, и они с женой, это там еще глубоко советское время, ну, такое уже предперестроечное, начали воцерковляться в маленьком городке на Украине. Так и получилось, что в храме, куда он начал ходить, сразу у него возложили там определенное количество послушаний, и уже там 2-3 недели он уже такой глубоко верующий, сознательный православный христианин, и приезжает архиерей. И архиерей видит, что на приходе двое молодых людей, он выходит на амвон, ставит их рядом с собой и говорит: «Вот видите, у нас есть молодежь. Хотите, чтобы я вам их рукоположил через 2 недели еще? Я вам их рукоположу». И вот он говорит, я так обрадовался, что как же так? Вот прошло всего лишь так немного времени с тех пор, как впервые перешагнул порог храма, я уже почти без 2 минут священник. Но он говорит, слава богу, что архиерей уехал и забыл про все это, а священником я стал только спустя 10 лет.
Но вот беда в том, что, еще раз говорю, храмы открывались, надо было светским языком дырки-то затыкать, чтобы... Вот, и поэтому думали вначале о количестве, а потом уже начали думать о качестве. Вот, и поэтому сейчас пытаются образовывать уже, которые теперь уже совсем не молодые уже стали, вот, приходится им заниматься образованием своим духовным, вот. Так же и с монастырями получилось. В монастыре, ну, должна служба совершаться. Службу должен совершать священник. Где их всех набрать? Ну, хотя бы 3 священника в монастыре для того, чтобы каждый день утром, вечером служить, ну, хотя бы должно быть, вот. Поэтому здесь такое получилось. Ну, а знаю, когда сложившийся монастырь, когда вот тебя видят, это сегодняшняя практика греческих монастырей, сегодняшняя практика, там, допустим, взять, не знаю, как в Сербии не было, в Черногории было. Вот, люди годами проходят путь послушания в монастыре. И только когда они уже видят, что и они готовы, они уже уверены в том пути, который они хотят. И священноначале видят их возможность или невозможность их рукоположения. Если видят, что они достойны этого, их берут и рукополагают. Вот ведь не каждый монах может быть священником. Это не ведь, каждому, наверное, это нужно, не каждому это дано от Бога.
А чем принципиально послушник отличается от монаха? Я вот такой вопрос хочу задать.
Там еще инок между есть ступень.
Но послушник может в любой момент уйти из монастыря, да? Жениться, и потом, в общем-то, потому что он не дает обетов.
Хоть священником
стать потом. Он не дает обетов, а монах дает обеты.
А инок тоже не дает обеты ведь, на самом-то деле.
Но там, знаете, сейчас очень большая дискуссия по этому поводу, считать.
Это же только российская история,
собственно. Или не считать. Ну, вообще, скажем так, малая и великая схема – это тоже только российская традиция.
Но ведь рукоположенный инок становится иеромонахом или иеродиаконом.
Иеродиаконом, да.
Ну, это же во многом тоже виновато наше вот это постперестроечное время, о котором вы говорите, когда нужно было наполнять монастыри. Я тоже помню историю в одном недалеком большом городе, недалеко от Москвы, когда пришел человек в храм. Он еще ничего вообще не знал о христианстве, но на волне там увлечение всякими практиками восточными, но он и в храм зашел, где его заодно крестили. И так получилось, что он там через несколько месяцев стал священником, что тоже, в общем, как мы теперь знаем, для начала 90-х была довольно распространенная история. А так как он человек был харизматичный, ну и есть, да, ну там сразу же, потом он уже как все осознал. А тогда у него сразу появилось огромное количество духовных чад, с которыми он что сам, что их отрицал от мира и толпами отправлял постригаться. Ну, а он еще там не... полгода назад даже знать ничего
дальше
не знал.
Не только такие. У нас, к сожалению, есть, которые по 30 лет в монашестве толпами отправляют на постриг, понимаете? Это же тоже не показатель. Судить о том, правильно, неправильно у него... Ну, во-первых, скажем так, все-таки есть промысел Божий. Если мы люди верующие, мы должны понимать, что если воли Божией нету, вот как ты ни крути, этого не будет. Если Господь для чего-то попускает, это не значит, что это вот правильно должно быть. Иногда человек чего-то и не должно в его жизни быть, но он добивается, просит у Бога, требует. И Господь говорит, ну вот хочешь, получи, но будет это нехорошо.
А что требовать у Бога, это
да,
интересно.
Будет это нехорошо. Угу. Вот. И получается, а если, ну вот опять, примеров в истории тоже много было, когда люди обращались, становились. И...
То есть для чего-то это даже, для чего-то это да, нужно, даже опять... если потом человек совсем изменит свою жизнь. В другую сторону, ну, или, по крайней мере, не будет, не останется, ну, в
монастыре. По крайней мере, это в назидание другим будет.
А для человека каково вот это назидание?
Ну, он же сам выбирал, понимаете, он же мог сказать нет.
А ну, да, у человека же, ну, действительно, нет. Бог дает
Господь
свободу
дает
выбора. Свободу,
правильно, да.
Но это же
правильно.
Неосознанно, это вот если
ну,
человек
что значит
уже
осознанно,
много
неосознанно?
Лет в церкви,
ну,
тогда
вот
это осознанно.
Понимаете, но мы же люди, которые созданы по образу и подобию Божию. Вот собака, может быть, что-то неосознанное может делать, там животное какое-то может что-то неосознанное делать. Когда человек оправдывается тем, что он делает неосознанно, ну, милый мой, а для чего тебе дана была?
Мозги, вообще,
мозги
да.
И душа твоя бессмертная, которую тебе Господь дает. Думай, почему мы говорим, что 7 раз отмерь, один отрежь.
Не,
тем
вот
более ты... здесь меняй в своей жизни все. Мы
простите
знаем одного
меня,
очень известного человека, да. Да, который, вот, устав от светской жизни, пошел, руку положился, потому что увидел новый, другой мир, вот, а потом, покрутившись в этом мире, заскучал, то ли. Ты священник, и ты должен помнить о том, что ты священник, что ты несешь ответственность не только за самого себя, но ведь... По твоим личным поступкам по тебе судят о всей церкви. Вот это очень важно. Почему, говорят, вот церковь такая плохая, сякая? Да потому что, к сожалению, сегодняшний мир очень часто показывает тот негатив, который, к сожалению, иногда присутствует в церкви. Может быть, не так массово, как об этом сегодня говорят. Вот. Он как... Это вот везде люди. Он присутствует. У нас не показывают чего-то хорошего, которого гораздо больше. И подвижников, которые трудятся самоотверженно, которых гораздо больше. А показывают какой-то негатив.
Да, вот, да, простите, пожалуйста. Я просто хотел не согласиться с вами в той части, где вы говорили о том, что человек должен сам своей головой думать. Но ведь это же такие, ну, извините, извините за это выражение, постперестроечные мозги, которые были готовы впитывать любую иную реальность. И вот, это вот, вот этот поход в церковь, он стоял в одной линейке там с Рерихами, Агни-йогой, чем угодно, чем угодно. Но чем
особенно сотнями... страшно, когда, знаете, приходили в православие через восточные все эти...
Так сотнями протестантских
ух,
сект. И вот нет, и человек таким образом оказывается в монастыре, ну, он пошел дальше радикально, оказался в монастыре. Но он не был к этому готов абсолютно. И он не мог думать своей головой, потому что не было людей 30 лет назад, 28 лет назад в достаточном количестве, которые бы ему говорили: подожди, дорогой, не делай этого, остановись, подумай. А его, наоборот, часто подталкивали: иди попробуй.
А для этого Господь и дал архиереев, священников, которые умудрены опытом, которые должны этот вопрос регулировать. Вот. Мало ли кто, что мы хочем. Мы приходим в монастырь, а вот мы хотим. Вот. Ну, милый мой, хочешь. Вот. Теперешний владыка Тихон Шевкунов тоже, наверное, хотел, может быть, сразу и священником быть и кем-то. А, извините меня, нес послушание простым послушникам в том же Псково-Печерском монастыре, вот, выполняя различные послушания. Потом Господь видел...
И, кстати, на том же самом скотном дворе, про который очень тепло и смешно пишет. Да.
Видя его стремление, желание, и вот у него не было в жизни, что там, как бы сложно не было, вот я все это брошу, сейчас пойду, а потом вернусь. Нет, вот он прошел этот путь, вот. Господь его дал. Поэтому если бы на пути человека, который, вот он пришел такой загоревшийся, я вот здесь сейчас, я готов и руку положить меня, все-таки должен быть мудрый наставник, который скажет: брат, ты, конечно, готов, ты хороший, замечательный, немножко, да? Но ты подожди, в монастыре хочешь быть замечательным. Послушником лет 5 побудь, посмотри, разберись в себе, посмотри, готов ли ты к этому или не готов. Потому что ответственность очень большая, которую мы на себя берем.
Я надеюсь, что наши слушатели, кто, может быть, и задумывается о монашеском пути, с благодарностью сегодня послушали ваши ответы на наши с Лешей вопросы. И вот очень важная фраза, которую вы сказали, финальная в нашем сегодняшнем разговоре, это то, что действительно ты... Не надо сразу гнать туда, в этот монастырь, на всех парусах. Приди, посмотри, разберись, иди, правда, побудь послушником, а там уж как Господь справит. А может быть, не по силам будет. Потому что ведь тоже на это нужны силы. И не случайно как раз вот и святые отцы все время говорят, что вы смотрите по силам, берите, сколько можете поднять. Да. Не надо через край вот это все. Спасибо вам большое, отец Алексей. Мы напоминаем, что вы слушали программу «Светлый вечер» сегодня о монашеской жизни, о жизни монахов внутри монастыря, о жизни монахов среди нас, мирян. Мы беседовали с архимандритом Алексеем Воложаниным, настоятелем храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортово, благочинным Петропавловского округа Московской городской епархии. Программу для вас подготовили и провели Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, спасибо.
Мы прощаемся, до новых встреч. Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».